Кирилл Шарапов. «Чужой мир. Пустыня смерти». Глава первая. Новый старый человек. «Сева, пора идти дальше. Хватит жить войной. 2 года прошло, а ты все там. Посмотри на себя, ты опустился окончательно. Я уже не помню, когда видел тебя трезвым». С этими словами хорошо одетый крепкий мужчина лет 30 поднялся со скамейки и бросил в урну пустой пакет из-под сока. Помолчав, продолжил. «И выглядишь как бомж. Одежда мятая, ботинки грязные. Ты когда крайний раз брился?» Всеволод Бураков посмотрел на говорившего мутным похмельным взглядом, поскреб подбородок, пытаясь понять, о чем говорит его собеседник. Рука наткнулась на густую длинную поросль, еще не борода, но уже и не щетина. «Не помню», — буркнул Всеволод.
«Бур, ты меня беспокоишь».
«Балаган, ты мне денег дашь?» — игнорируя слова собеседника, спросил Бураков.
«Не дам». «Не потому, что нет, и не потому, что жалко, поскольку для тебя не жалко, а потому, что ты снова будешь пить».
«Буду», — согласился Всеволод. «Но не дашь, я сам найду». Он потер виски и поднялся со скамейки. «Знаешь, Дима, я просто уже не могу иначе. Я и здесь никому не нужен, да и там уже не нужен».
«Ты мог остаться в армии. Никто не просил тебя стрелять в генерала».
«Ребята просили». Те, кто в Грозном остался, просили этой сволочи откормленной привет передать.
«Сева, их не вернуть, они уже погибли. Знаешь, вряд ли бы они одобрили то, как ты живешь. Мы с тобой прошли этот ад, пора двигаться дальше. Давай я перетру с шефом и пойдешь к нам водителям или охранникам. Только уговор, не пить».
«Нет, Дима, халуем быть еще хуже. Я лучше сопьюсь. Дашь денег?»
«Не дам».
После небольшой паузы ответил мужчина.
«Знаешь, я тебе твои слова прощаю только потому, что прошли мы с тобой через многое, и я могу понять твое состояние».
«Балаганов, а ты-то кто есть?» Неожиданно твердым, уверенным голосом спросил Всеволод. «Ты чем занимаешься? Бандюганы двери открываешь и шлюх заказываешь? Из-за таких, как он, мы в этой жопе очутились. Духи хотели сами свою нефть продавать, а нашим буржуям это не понравилось.
Ты когда последний раз в Чечне был?»
«Не говори, я сам скажу. Ты позавчера вернулся. На нефтеперегонный завод ездил, часть которого твоему шефу принадлежит. С ногчами базарил, с теми самыми, которые в нас стреляли. Мы должны были весь этот сраный город с землей смешать, но смешать так, чтобы нефтеперегонный стоял целехонький. И не смей говорить мне, что я ошибаюсь. Ты работаешь на того, кто подвел под монастырь 2 сотни молодых пацанов и нас, сильно умных. Так что заткнулся бы ты лучше».
Дима резко встал, руки сжаты в кулаки, даже костяшки побелели. «Ты переходишь все границы с расстановкой», — произнес он.
«Давай, Диман, двигай», — ухмыльнулся Всеволод. «Да и не прав ты насчет границ. Я еще бельгийско-турецкую не переходил».
Дмитрий сплюнул и, развернувшись, решительно зашагал прочь туда, где его поджидал черный великолепный Бентли. Его душила злость и обида, но где-то на задворках разума металась одинокая мысль. «Чертов Бур прав. Был ты, Дима, боевой офицер, а стал халуй».
Когда фигура бывшего сослуживца скрылась из виду, Всеволод тяжело поднялся со скамейки. Задача раздобыть денег не была выполнена и на данный момент была невыполнима. В квартире, которая осталась от родителей, было пусто. Все, что можно пропить, уже пропито. Остались голые стены с грязными обоями, 2 табуретки, шатающийся кухонный стол и горы неоплаченных счетов. Всеволод был уверен, что квартиру он скоро потеряет, свет ему уже отключили. Сумерки сгущались, в парке зажглись фонари, тихие аллеи наполнялись молодежью.
«Эй, бомжара, проваливай отсюда!» — послышался справа молодой наглый голос.
Всеволод обернулся. Рядом с лавочкой остановилась компания подростков, 5 парней и 3 девки. От них ощутимо разило спиртным. В руках крепкого паренька был пакет, в котором лежало несколько бутылок. Всеволод смерил их злым, завистливым взглядом и, сгорбившись, пошел прочь.
«Стоять!» — раздался в спину наглый окрик. «Ты на кого, сука, глаза поднял?»
Пьяная компания почувствовала кровь, от которой такие вот подонки пьянели сильнее, чем от алкоголя. Тем более, что перед ними был опустившийся на самое дно социальной ямы человек. Никто не заступится, даже если сейчас они его дружно запинают ногами.
«Зверье!» — прошептал Всеволод, но не остановился. Сзади послышались быстрые шаги, его кто-то догонял. Мощный пинок по пятой точке отправил спившегося офицера на асфальт.
«Я тебе что сказал, урод? Меня слушать надо!» И парень с крашенными волосами нанес мощный удар по почкам.
И тут Всеволод словно очнулся. Он давно уже забыл состояние ярости боя. Для окружающих его людей он стал обычным тихим пьяницей. Но были и те, кто еще помнил его как старшего лейтенанта Всеволода Буракова. А боевики прекрасно знали его по позывному «Бур». А еще не знали, что «Бур» в плен не сдается и пленных не берет. Каблук высокого десантного ботинка, пусть и старого, но все такого же крепкого и тяжелого, как и в тот день, когда его сделали, впечатался в промежность малолетнего подонка. Следом великолепная подсечка и удар на добивание, как на тренировке. Девицы, до этого весело ржущие и криками подбадривающие своего лидера, пронзительно завизжали. Парни, все еще стоявшие у лавки, рванули вперед, и на Всеволода обрушился град ударов. Но человек, лежавший перед ними на земле, уже не был бомжом. В кругу подростков, пытаясь подняться, сражался старший лейтенант морской пехоты Тихоокеанского флота Всеволод Бураков. Точный удар, и противник с воем падает на асфальт, обхватив руками раздробленную коленную чашечку. Словно пружина, Бур вскочил на ноги. Еще один противник рухнул на заплеванный семечками асфальт, хрипя и пытаясь вздохнуть. Подонок не понимал, что уже фактически мертв. Смятый мощным и великолепно отработанным ударом кадык не давал ему дышать. На секунду все замерли. Бур в оборонительной стойке, девки и парни с растерянными лицами. Пауза длилась лишь доли секунды. Подростки рванули прочь, бросив своих растерявшихся подруг, которые застыли в испуге. Всеволод оглядел поле боя. Двое парней мертвы, один, воя от боли, катается по земле. Всеволод подошел к лавочке и вырвал из рук девчонки пакет, заглянул, достал початую бутылку водки, свернул колпачок и начал пить. Вот все и решилось. От двух трупов, лежавших на грязном асфальте, не избавиться. Квартиру отнимут, а ближайшие лет 10 он проведет в тюрьме. Что же, все, что не делается, все к лучшему. Бур не чувствовал никаких угрызений совести. Он поступил так, как считал правильным. Зло должно быть наказано. Эти подонки хотели поизмываться над опустившимся человеком, и никто бы их не осудил, если бы они его забили насмерть. Скорее всего, дело бы просто развалилось. Прикид у парней дорогой, может, и не золотая молодежь, но и не из последних. А вот ему предстоит хлебнуть дерьма. Его никто вытаскивать и защищать не будет. И скоро толпа у здания суда будет скандировать «распни его». Все вокруг наполнилось криками. Двое патрульных уже бежали к нему. Всеволод ухмыльнулся и, сделав последний глоток, отбросил бутылку в сторону.
«Мордой в землю, руки на затылок, живей!» — заорал старший.
Бур послушно лег и сложил ладони на затылке. Его заковали наручники и потащили к Бобику, который из-за лестницы не мог проехать в парк. Водитель быстро распахнул дверцу, и двое полицейских закинули Всеволода в клетку. Дверь захлопнулась. Кое-как забравшись на лавку, Бур вытянул ноги. Выпитая водка не зацепила. Тело болело от многочисленных ударов ногами. Все-таки ему прилично перепало. Подонки знали свое дело. В честном бою эти уроды были нулями, но свалить и запинать кучей одиночку это они умели. Двигатель УАЗика завелся, и машина медленно тронулась с места. В маленьком зарешетчатом окошке изредка отражался синеватый отблеск мигалки. Неожиданно машину резко мотнуло в сторону. Всеволод, лишенный возможности держаться за что-либо, влетел лбом в стену напротив. Перед глазами замелькали разноцветные круги. Все куда-то поплыло. Когда он пришел в себя, то понял, что валяется на потолке. Машина явно перевернулась. Бурус сел и внимательно огляделся. —